Привет, друзья! Это проект «Свободного радио. Краткая история современной христианской музыки год за годом». Соавторы этого проекта Стас Сорочинский и я, Дмитрий Ватуля. Здесь мы говорим о самых важных событиях современной христианской музыки. Это уже четвертый сезон, говорим о 1970-х. Третий эпизод, год 1972. 1972 год. Мир по-прежнему беспокоится. Хотя чего уж тут нового. В январе солдаты 1-го батальона парашютного полка Великобритании расстреляли демонстрацию местных жителей, пришедших на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии. Событие получит название «Кровавое воскресенье» и в последующем вдохновит группу U2 на запись главной протестной песни всех времен, как минимум в Европе – «Sunday Bloody Sunday». В феврале этого же года состоялся полет советской межпланетной станции «Луна-20», в ходе которого была произведена посадка на Луну, переданы на Землю изображения лунной поверхности и произведен забор образцов лунного грунта. В общем, произошло все то, что даже сегодня у множества людей вызывает споры и кривотолки, по типу «Ну раз уж вы были на Луне 50 лет назад, чего с тех пор-то не летаете туда еще и еще раз, но уже как к себе домой?» 5 сентября случился теракт на Мюнхенской Олимпиаде, а к декабрю США устроили так называемые «рождественские бомбардировки Северного Вьетнама», продолжавшиеся 10 дней, включая рождественские праздники. И одни из главных протестующих против войны во Вьетнаме в те годы «The Staple Singers» как раз выпустили свой полноформатный альбом «Be Altitude – Respect Yourself» с одноименной песней в заглавии. Мы об этом помним по выпуску, посвященному 1970 году. Но в этом году куда большего успеха добился другой их сингл. Песня «I'll Take You There» заняла первую строчку главного американского сингл-чарта и вошла в двадцатку самых больших хитов по итогам 1972 года. Ее, кстати, вы тоже могли слышать в исполнении CC и BB Winans в первом сезоне нашей серии подкастов, посвященном 90-м годам минувшего века. Но прямо сейчас мы послушаем ее более успешный оригинал. Вот другая афроамериканская исполнительница Арета Франклин, которую небезосновательно считают королевой музыки соул, на самом деле не так часто обращалась к евангельским мотивам, как принято считать, и гораздо реже записывала евангельские песни. Возвращенная в одной из баптистских церквей Детройта, она стала большой звездой именно на светской сцене, когда ее трек «Respect» возглавил главный американский сингл-чарт Billboard Hot 100 в 1965 году. Но вышедший в 1972-м концертный альбом «Amazing Grace» стал ее самой большой коммерческой удачей во всей достаточно богатой дискографии. Альбом стартовал с 7-й строчки чарта Billboard и постепенно ушел тиражом в 2 миллиона копий. Тут нужно спросить, ну в чем же большой успех, когда тираж в США всего-то 2 миллиона копий, в то время как те же POD или Switchfoot и по 3 миллиона продавали? А Кирк Франклин свой студийный дебют и вовсе продал тиражом в 4 миллиона в 90-е. А все просто. Виной всему все та же проблема, тогдашняя сегрегация. В те годы даже всеми признанные звезды от черной сцены продавались с пометкой «цветная музыка», и, стало быть, нынешние легенды номер один тогда точно так же сегрегировались. И для музыки черного исполнителя тираж в 2 миллиона был очень и очень большим результатом. Ведь субкультуры белой и черной музыки все еще практически не пересекались. И тем не менее, именно Amazing Grace выпала честь стать главным альбомом по продажам в дискографии исполнительницы. Рок-н-ролла Элвис Пресли, напротив, выпустил свой последний евангельский альбом «He Touched Me». Он прикоснулся ко мне из целой череды его христианских релизов. Новый же альбом являлся сборником перепетых гимнов прославления, написанных Биллом Гайзером, Эндрю Краучем, Ральфом Кармайклом, Джоном Ньютоном и многими другими. Альбом получил максимальную оценку от журнала Rolling Stone, что для евангельских альбомов практически единственное в истории исключение. Кроме того, журнал вообще известен тем, что никогда не разбрасывается похвальбой, будь ты хоть трижды королем рок-н-ролла. Сам же релиз постепенно был продан тиражом в 1 миллион копий и, что немаловажно, принес исполнителю вторую премию Грэмми. Ну, а христианские хиппи-то что? У христианских хиппи случился самый яркий год в декаде. Эксцентричный и фриковатый Ларри Норман выпустил свой опус Magnum Only Visiting This Planet, над которым вдобавок работали музыканты из King Crimson, Roxy Music и Uriah Heep. А продюсировал все это Билл Прайс, через пару лет сделавший себе имя, сотрудничая с главными британскими панками всех времен The Clash и Sex Pistols. Переоценить влияние Only Visiting This Planet очень и очень сложно, тем более с учетом того факта, что у нас этот альбом никогда не был хоть сколько-нибудь известным. Но христианский музыкальный журнал CCM назвал его величайшим христианским альбомом из всех когда-либо записанных. А читатели журнала включили альбом в топ-100 евангельских альбомов всех времен на вторую строчку списка, сразу же после очень и очень влиятельного «Lead Me On» от «Эмигрант». Так что все справедливо. Дело еще и в том, что Норман позволял себе высказываться на табуированные для христиан темы – секс, гонорея и сифилис. Впрочем, кто сейчас из христиан спустя 5 десятков лет себе такое может позволить? Ну, по крайней мере, шутить и иронизировать об этом никто не станет точно. И только представьте, как все это взрывало мозг христианского слушателя в те годы. Кроме того, сам Ларри Норман не был привязан непосредственно к христианской индустрии, поскольку у него был контракт со светским лейблом Verve Records, на котором работали Нина Саймон, Элла Фицджеральд, Чарли Паркер и прочие музыкальные небожители. Так что он мог себе позволить похулиганить. С 2014-го сам альбом включен в Национальный реестр США как важный артефакт истории американской звукозаписи. Для понимания значимости этого включения стоит сказать, что в этом же реестре присутствуют слова Мартина Лютера Кинга. «У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом». Или рок-н-ролльный стандарт «Roll Over Beethoven» Чака Берри, ставший стилистическим лейтмотивом для всего рок-н-ролла. Ну то есть это так же важно для истории, как если бы у нас существовал такой реестр, в который был бы включен громовой голос Левитана, объявлявший о вторжении Германии на территорию СССР, или обращение Ленина о том, что такое советская власть. И это все еще без упоминания того, что Ларри Нормана как-то показали в «Симпсонах», и того факта, что он, например, повлиял на группу «Пиксис», подход которых «тихо-громко-тихо» породил такой феномен, как «Нирвана». Короче, Ларри Норман — это настоящая величина. Take a look at what you've done to yourself. Why don't you put the bottle back on the shelf? Yellow-fingered from your cigarettes. Your hands are shaking while your body sweats. Why don't you look into Jesus? He got the answer. А годом ранее состоялась бродвейская премьера мюзикла Стивена Шварца «Godspell», написанного по сюжету Евангелия от Матфея. Этот мюзикл принес автору широкое признание, две премии Грэмми. И если вы не знакомы с этим его произведением, то наверняка смотрели диснеевские мульты «Покахонтас» и «Принц Египта». Так вот, автором всех тех самых песен является как раз-таки Шварц. И тем не менее, одну из песен этого мюзикла вы наверняка знаете. Вышла она на аудионосителях именно в 1972 году. Day by day, day by day. Oh, dear Lord, three things I pray. To see thee more clearly, love thee more. День за днем, о дорогой Господь, три вещи, о которых я молюсь. Чтобы видеть Тебя яснее, любить Тебя сильнее, следовать за Тобой ближе, день за днем. Не узнали ее оригинал? А если так? Да-да, это та самая песня, которую многие знают благодаря интерпретации Dizzy Talk и их нашумевшему альбому Jesus Freak, отчасти посвященному христианскому хиппи-движению Jesus Movement. Но если в версии трио Dizzy Talk песня стала только христианским хитом, то ее оригинальная запись в 1972 поднялась до 13-й строчки североамериканского Billboard Hot 100 и попала в топ-30 синглов Великобритании. Также попутно залетела в первую десятку синглов Канады. Это ли не достижение для песни, в которой напрямую поется об искреннем желании следовать за Христом? Ну и если говорить о Dizzy Talk, то их аналогом в те годы в мире христианской музыки можно назвать группу Love Song, песню которых Little Country Church мы уже слышали в предыдущем выпуске. Но в 1972-м группа выпустила свой полноформатный дебют и тут же стала, если не христианской рок-группой номер один, то уж точно следовало вторым номером за «Only Visiting This Planet» Ларри Нормана. И важно тут еще и то, что музыка «Love Song» сопровождала служение часовни на Голгофе. То есть они и их музыка, если хотите, это саундтрек пробуждения того времени. Lord, don't let me strive against my brother. I'm so tired of it, don't wanna do it no more. Lord, don't let us fight against each other. Let us be one in you. Lord, give us love for one another. In what we say, yes, and what we do. Lord, teach us to build up one another. В венцом событий 1972 года стал масштабный фестиваль Expo 72. Музыкальными гостями этого фестиваля стали и Love Song, и Ларри Норман, и упомянутый нами ранее Эндри Крауч со своей группой Disciples, а также Джонни Кэш и Крис Кристоферсон. Это концертное действо даже получило светское определение «христианский Вудсток». Да и масштабы его были абсолютно беспрецедентными. Ведь за три дня фестиваль посетило около 180 тысяч человек. И если события пробуждения хиппи удостоились чести попасть на обложку журнала «Тайм», то с выносом на обложку фестивальное действие Expo 72 обсуждали уже в журнале Life. То есть в течение двух лет христианские хиппи дважды попали на обложку главных журналов США. Напомните, пожалуйста, когда еще такое случалось в истории? Ну а участие в качестве главного спикера Билли Грэма и вовсе легитимизировало движение христианских хиппи в глазах общества по принципу «Не, ну раз уж сам Билли Грэм за них, то уж точно беспокоиться не о чем». Тем более, что сообщество хиппи было все еще не обуздано. На фоне реальных изменений в жизни хиппи-молодежи случались и крайности. Например, организовывали закрытые коммуны, в которых могли ждать конца света какие-нибудь отщепенцы. Или кто-то вдруг ни с того ни с сего объявлял себя пророком, как какой-нибудь Дэвид Кореш из ветви Давида. Или же вчерашние хиппи продолжали предаваться прежним утехам, оправдывая свое поведение словами: «Ну, это же Бог создал траву, стало быть, и нам все можно». Но такие крайности все равно были явлением довольно редким, и чаще хиппи действительно оставляли прежнюю жизнь, а из атрибутов прошлого они использовали разве что музыку, адаптируя ее на евангельский лад, да и внешний вид был по моде тех лет. Но основной проблемой было то, что для таковых по-прежнему было очень и очень мало учителей. Наподобие Лонни Фрисби, который понимал их, ведь сам до покаяния жил ложными хиппи-идеалами. В 2023 году на экраны вышел посвященный тем знаменательным событиям фильм «Jesus Revolution», основанный на воспоминаниях пастора Грега Лори, который написал одноименную автобиографическую книгу. А в книге рассказал о хиппи-пробуждении и влиянии на все это церкви-часовни на Голгофе и Лонни Фрисби в частности. Между прочим, сам фильм, как и книжная автобиография «Революция Иисуса», доступны на русском языке. В прокате одноименный фильм уже собрал почти 54 миллиона долларов при общем бюджете в 15. А роль яркого хиппи-проповедника Лонни Фрисби там досталась Джонатану Руми, которого все мы прекрасно знаем по роли Иисуса в очень успешном сериале «Избранные». С вами был Дмитрий Ватуля. За подготовку материала мы благодарим Стаса Сорочинского. Следите за новыми выпусками краткой истории современной христианской музыки. Все прошлые выпуски и сезоны доступны на сайте Свободного радио, Свободная FM. Ну а если у вас есть желание поддержать этот проект, мы будем благодарны. Кнопка «Пожертвовать» на сайте радиостанции Свободная.FM. А пока что до встречи в 1973 году.